Видеть такие строки в статьях социалистов по чистой совести тяжело и больно. Дело народа. Вот при каких условиях большевики предлагают открыть гражданскую войну в деревне. Крестьянство не организовано, и даже нет плана его организации. Деревни и села без мужиков, незасеянные поля, в стране разруха, особенно транспорта, на города надвигается голод, продолжается война. Политический бред революционных безумцев и даже подай им социальную революцию в Европе. Вместо обещаемого мира они отодвигают его до несбыточности. День. Чхеидзе выразил надежду, что наша революция втянет в свой круг и Ленина. Ну, а если этого не случится, то Ленин останется вне нашей революции. Русская демократия не может себе позволить роскоши быть разъединенной. Ленин отмежевался даже от собственной партии, от Каменева, и тем поможет объединению всех социалистов. Опасность возникла на том фронте, который считался совершенно обеспеченным на левом фланге. Перманентная социальная революция переведена по-русски «погром во что бы то ни стало». Ленинская теоретика в основе талантливая и честнейшая. А что подняла? Господство в Совете он не достигнет, но возбудит против Совета малосознательные слои рабочих. Ленинизм контрреволюционен. Идеологический хлам ленинизма замутит реку русской свободы. За анархию в Кронштадте ответственны те, кто ежедневно зовет к расколу и демагогически поносит временное правительство. Положить конец разврату, вносимому в революцию. Анархисты пусть выбрасывают черный флаг, а не прикрываются красным флагом социализма. Черные элементы захватывают власть, прикрываясь красными одеждами революции. На кадетском районном собрании СД Клеванский Максим заявил: «Нам нужна демократия, а не демагогия». Ленин бросил факел раздора, но достиг обратных результатов. Он всех объединил, заставил врагов протянуть друг другу руку. На безответственную агитацию Ленина может быть только один ответ – общественное презрение. Ленина высмеет русский народ, и Германия останется без награды. Выступления большевиков имеют положительную сторону. Заставляют отмежеваться от них всех здравомыслящих. Человек, говорящий такие глупости, не опасен. Хорошо, что он приехал. Теперь он весь на виду. Теперь он сам себя опровергает. Мокрые курицы, что испугались большевиков? Не можете жить без вороньего пугала? Большевики — это известный давний тип. Они лопнут при первом практическом приложении. Ленинство — типичный продукт механического мышления. Громкие лозунги без содержания. Организованные массы за ним никогда не пойдут. Народные массы его отвергнут. М. Асаргин. На Ленина ревут с неистовством, будто он в самом деле выходец из ада. Что ж, забрасывать его гнилыми яйцами? Линчевать? Ведь и Ллойд Джордж когда-то громко протестовал против англо-бурской войны. И что бы теперь было с Англией, если б его тогда линчевали? День. Левин пишет в Дне. Со столбцов всех газет ревут на господина Ленина с неистовством, которое едва ли может быть превзойдено, будь господин Ленин и в самом деле выходцем из ада. Левину, очевидно, неизвестно, что из первых неистово ревущих был День, а биржевые ведомости в этом реве не участвуют. Биржевые ведомости. Дело не в Ленине. Обывателю нужна конкретная фигура, на которой бы выместить свою злобу за чересчур размахнувшуюся революцию. Вот и вымещают на Ленине, на которого указывает буржуазная печать. Член Совета рабочих депутатов Липшиц протестует против сенсации о Ленине. Раньше сенсацией был Распутин, а теперь Ленин. Чем больше слушаю Укшесинской, бояться нечего. Куда страшнее произносили анархо-синдикалисты в Турине, Неаполе, Париже, пугая трусливых буржуа. Большевики лишь словесно несдержанные люди, им просто надо выговориться. Но их слушает серая неискушенная рать, и это может превратиться в нелепый мятеж против всего. Непросвещенные толпы чают эсхатологического чуда, и чем туманней концепция, тем крепче вера в эти слова. Экзальтация к социальному чуду, к анархическому бунту. Но что будет, когда массы в нем разочаруются? Что тогда ответит им Ленин? Пришел сбоку, а берет в строку. Глава 10. Вот уже 2 недели Воротынцев состоял в ставке и даже в оперативном отделении. Счастливо Свечин постарался. Но это была не та ставка, какая ему рисовалась издали. Она омешкотилась в подобии инвалидно-генеральского дома. В ставке сейчас накапливались генералы и старшие офицеры, приговоренные к смерти в своих частях или просто изгнанные комитетами. Иные только за немецкие фамилии. Или снятые Гучковым и теперь не у дел. Одни просили другого назначения подальше от своих прежних частей, иные ничего не просили, согласны пребывать здесь. А еще и такие приезжали, оттесненные прежде, кто теперь искали пробить себе дорогу, добивались на приемы к высшим. И жуть брала от этой съехавшейся генеральско-полковничьей толпы. Ставка превращалась в свалку. И вот куда перевелся Воротынцев. Да, не хуже больная ставка, чем вся армия сейчас. И эти, согнанные сюда, имели много свободного времени для разговоров, и какие прожектеры были среди них с точными планами быстрого спасения России. Спасения, и такого простого, что никто из них, кажется, еще и не внял, насколько она уже погибала. Нас захватила хвостом огненная галактика и тащит, а они толкуют, кто виноват в происшедшем и кого на какой пост переназначить. Да как бы хорошо вернуть государя на престол. Непосильно даже остаться в этом вихре. А как же еще спасать? Но не привыкшие видеть не видят. Как и прошлой осенью, не пронялись, что из этой войны нам надо выйти. Выйти. Не догадаться, что же именно делать теперь и с кем? Свечин, едва успев перевести Воротынцева в ставку, тут же и исчез. Гучков назначил его на корпус. Не хотел ехать, но и уклониться не мог. Это был не милостивый взлет, как предлагали Воротынцеву, а рядовое служебное назначение. Уезжал с тем, что и придумывать выхода специально не надо, а служба сама покажет, что делать. «Нет, дружище», — сказал ему Воротынцев, — «служба уже ничего нам не покажет. Прошли времена службы. Мы опрокинулись. Теперь надо посилиться на что-то необычайное». «А кем?» Нету. Уехал Свечин, а другого, близкого до откровенности, никого в ставке и не было. Вождя. Вождя бы, быстрого, умного, энергичного генерала, которому сразу поверила бы армия и за ним пошла. И все было бы решено. Такому вождю-спасителю Воротынцев готов был отдаться безоговорочно. и в военной истории такие вожди сколько раз появлялись в нужный момент, а вот у нас нет. С нами так худо, что уже и нет. Под Пасху верховным главнокомандующим был официально утвержден Алексеев. Как он, по сути, и состоял от отречения царя, да и раньше того. Но никогда он не был вождь, а только добросовестный штабист-работяга. Таким и остался. И, кажется, сейчас более чем когда-нибудь не бодр, удручен, да просто раздавлен. Или его седая, круглая, честная и непритязательная голова столько знала и держала, сколько Воротынцев и представить не мог? Нет, никак не видно. Гурко? И он же принял Западный фронт. Но не ставку. А Личицкий неделю назад ушел и в отставку полную. С конца же марта, как и Воротынцев, прибыл в ставку, а с 5 апреля вступил в должность начальник штаба Верховного, генерал Деникин. Но хотя и бывший начальник железной дивизии, а как раз железной твердости в нем не чувствовалось, даже угадывалась скорее некая негенеральская размягченность. Большая осмотрительность в каждом шаге, подчеркивание, что он вообще сторонник гражданских свобод и разумного республиканского устройства. Как будто в таких понятиях двигалось сейчас. Сразу после Пасхи Гучков, проезжая на юг, не сошел в Могилеве, виделся с Алексеевым и Деникиным у себя в вагоне. Там назначил новым генквартом Верховного вместо Лукомского Юзефовича. И Лукомский не потеря, но и Юзефович никак не находка. В общем, все руководители ставки передвигались в бессилии, не видя никакой твердой линии для себя, и тем же дышало от Брусилова, от Русского, а Сахарова вот сняли, и тоже небольшая потеря. Щербачев будет потверже, но что решает румынский фронт? Гурко. Нет, наступило время не приказа ждать, а что-то делать самим. Самому. А что? Когда мы находимся в крайней опасности, под обстрелом, в огне, только одно нельзя — заминаться. А двигаться, если мало пройдено, назад, если много, только вперед. А что сейчас? Тут среди офицеров ставки возникло такое движение. Все теперь собирают свои советы и съезды. Только так их становится слышно, и только так они влияют на Россию. А соединенного голоса офицеров никто не слышит. Почему же офицеров лишить того, чем пользуются все? Так надо создавать орган, который мог бы говорить от лица всех офицеров действующей армии. Скажем, союз офицеров армии и флота. А для этого надо собрать съезд в ставке в начале мая. И так увлеченно взялись, боевых-то занятий и уставочных нет. Одни составляли воззвание к тому съезду, другие — программу будущего союза, третьи уже рассылали извещения и приглашения во все части и штабы телеграфом и почтой. И петроградским тоже. Пусть едут гостями сюда. Задачу Союза видели. Видоизменить армию даже в ходе военных действий так, чтобы сохранить ее мощь. Предотвратить разложение армии из-за недоверия к солдатам и ложных идей. В самих офицерах быстро развивать государственные интересы, политическую подготовку, тем более, что вот скоро, не прерывая войны, и армия будет выбирать в учредительное собрание. Видоизменить армию? Да, конечно, всего только. Но то мудрено, что на льду сварено. Знал Воротынцев поговорку еще из Застружья. Так и фронтовые выборы в учредительное собрание, не прерывая войны. А что может быть... Вот такой союз офицеров, вполне легальный, и помог бы нам, уцелевшим, твердым, собраться, объединиться И... Но еще ж писали и программу будущего союза, а в ней, в духе начал выдвинутых революций, верим и повинуемся временному правительству. А что же иное могли написать затравленные офицеры? Ну а дальше, конечно, в полной победе единственный способ упрочения гражданских завоеваний. С ураганом пламени разговаривали на комнатном языке. Находясь в ставке, и нельзя было отклониться, вступить в будущем в этот союз, но, как не уговаривал милый маленький капитан подполковник Тихобразов, дать подпись под воззванием к съезду, Воротынцев отказался. И не вошел в тут же созданный временный комитет. Как ослепли. Всех закручивает в ту же заглатывающую, неохватную воронку, сглотнувшую царя. Как выиграть войну? Как упрочить гражданские завоевания через победу над Вильгельмом, когда он рад радешенек нашей революции? Вот дороги сохнут, он же никуда не наступает. Никто не хочет видеть? Или и другие про себя думают, как Воротынцев, да не скажут? Вот из первых даров революции — скрывать свои чувства. Хотя бы и все теперь понимали, что дальше вести войну нельзя, но все будут хороводиться, что теперь-то и пойдет победоносная война. Влип Воротынцев и вставки, как топор в тесто. Что за рок? Ничего не спасти, нигде не приложиться. И когда революция распускает человечьи молекулы свободным распрыгом, только и мечешься с ними беспомощно.